ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद्भागवतम् पेसन् प्यातया глава 24 подземные райские планеты. Ну, у вас свое упрямство, у меня свое упрямство. Поэтому я сегодня прочитаю просто общий обзор главы и всю главу. А вы как хотите. Можете по слогу рассматривать каждый день, где какое расстояние. Итак, обзор главы. Сделанный Шрилой Прабхупадой. В этой главе описывается планета Раху, расположенная на 10 тысяч йоджан, или 130 тысяч километров ниже Солнца, а также Атала и другие низшие планетные системы. Раху находится ниже Солнца и Луны, но выше Земли. Когда Раху заслоняет Солнце и Луну, происходит солнечное или лунное затмение. В зависимости от того, как движется Раху, по прямой или по кривой, затмение бывает полным или частичным. На 10 тысяч йоджан ниже Раху расположены планеты Сидхов, Чаранов и Видьядхаров, а еще ниже такие планеты, как Якшалока и Ракшалока. Под ними находится Земля. А на 70 тысяч йоджан ниже Земли начинаются низшие планетные системы Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Там живут демоны и ракшасы. Вместе со своими женами и детьми они предаются чувственным наслаждениям, не помня о том, что им придется умирать и снова рождаться. В эти планетные системы не проникает солнечный свет, но их освещает сияние драгоценных камней на головах обитающих там змеев. Поэтому там почти никогда не бывает темно. Обитатели этих планет не знают ни старости, ни болезней, и им не грозит преждевременная смерть. Единственное, что может оборвать их жизнь, это время проявления Верховной Личности Бога. На Атале живет демон Бала, который своего зевка создал три типа женщин – сваарини – независимых, камини – похотливых и пумшчали – тех, кого легко соблазнить. Ниже Аталы находится Витала, где пребывает Господь Шива со своей супругой Гаури. Благодаря им там образуется особый вид золота, называемый хатакой. Ниже Виталы расположена Сутала, обитель Махараджи Бали, самого удачливого царя. Своим бескорыстным служением Махараджа Бали снискал милость Верховного Господа Вамана Девы. Господь пришел на жертвоприношение, устроенное Махараджей Бали, и, попросив у него клочок земли размером в 3 шага, отобрал у него все владения. Но царь не стал этому противиться, и позже Господь Вамана Дева, очень довольный им, стал его привратником. О Махараджи Бали рассказывается в 8-й песне Шримад-Бхагаватам. Иногда Верховный Господь дарует своему преданному материальное счастье, счастье, однако это нельзя считать его высшей милостью. Полубоги очень гордятся своими богатствами и молят Господа только о материальном счастье, ибо не знают ничего лучшего. Но таких преданных, как Махараджи Прохлад, материальное счастье совсем не привлекает. Они стремятся и к освобождению, хотя оно доступно любому, кто просто повторяет святое имя Господа, даже произнеся его неправильно. Ниже Суталы расположена планетная система Тала-Тала, где живет демон Майя. Ему покровительствует Господь Шива, поэтому Майя Данова безмерно наслаждается материальным счастьем, однако духовное счастье ему недоступно. Ниже Тала-Тала расположена планета Маха-Тала, населенная множеством стоглавых, тысячеглавых змеев. Ниже еще находится Раса-Тала, а под ней Патала, где живут со своими приближенными змей Васуки. О, Магьяна Тимирандасья, Кенанджана Шалакая, Чакшурин Милитамина, Тасмай, Шри Гураве Намаха, Шри Чайтани Манобиштам, Стабитамина, Бутали, Своям Рупакадам, Акем Гадати, Сва, Падантикам, Ванча Калпата Рубешча, Крипа Синхуке, Эвача, Патита Нам Павани, Пью, Вайшны, Пью, Намо, Намаха, Джай Шри Кришна, Чайтани, Прабу, Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васадьога, Бхактавринда, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Кришна, 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 Кришна Дальше читаем дальше матери активиданта с вами тянет мосты с рисоти и горовани причарим не мешаешь не мешаешь что время. Итак, сделаем обзор этой главы, потому что по каждому стиху лично я, так сказать, не квалифицирован здесь все рассматривать. Ну вы, у вас другое мнение, поэтому вы можете по стиху каждый день рассмотреть. Вот. Итак, значит, это глава, которая рассказывает о таком необычном районе космоса, как низшие планеты, но не ад. Очень часто происходит путаница, где говорят, им кажется, что райские планеты — это уже духовный мир, или они не видят разницы между высшими и райскими, между низшими и адом. Они не видят. В то время как веды очень детально описывают все, и разница большая. Ад – это ад, там, где страдают. А низшие планеты, хотя их тоже иногда называют адха, то есть то, что они внизу находятся, это совсем не ад, потому что там наслаждаются. Вот, наслаждение, сказать, там такое сугубо материалистическое, духовное счастье там неведомо. Точно так же райские планеты есть райские планеты, это сварга. А высшие планеты есть высшие планеты. Высшие планеты – это Махатала, эти самые, как она там, вернее, не господи, не Махатала, а... Махарлока, да, Махарлока, Джаналока, Тапалока и Сатьялока – это высшие планеты. Это духовный мир и есть духовный мир. Очень часто при этом довольно небрежно этими терминами пользуются, и возникает разная путаница. Надо различать адские планеты, низшие планеты, уровень Земли, потом райские планеты, потом высшие планеты, потом уже духовная реальность. Итак, здесь приводится много разных удивительных вещей, которые... нам практически невозможно проверить при помощи своего опыта. Вот, это мир, который ниже нас, но начинается это все-таки с некоторого еще описания мира, который выше нас. В частности, здесь описывается планета Раху, которая находится ниже Солнца, но выше Земли. Вот, причем здесь содержатся такие удивительные сведения о том, что эта планета Раху, она очень большая. Вот, и здесь говорится о том, что солнечный диск, он меньше Луны, Луна в два раза больше Солнца, а Раху в два раза больше Луны. Такие вещи удивительные для нас. Вот, и Шрила Прабхупада никак не объясняет все эти вещи, поэтому... нам приходится это объяснять самим. Скорее всего, у меня, так сказать, две было мысли. Это, так сказать, ну, чисто по субъективному восприятию, поскольку Солнце, скажем так, реально по радиальной линии дальше от нас, то оно воспринимается как бы меньше. Солнце по радиальной, вернее, Луна, она ближе к нам, поэтому она воспринимается как больше. Раху еще ближе, поэтому воспринимается больше. То есть одна такая версия. Другая версия, что, скорее всего, вот это вот Луна и Солнце, может быть, это не такие тоже простые образования, как мы видим. Вот точно так же, как, предположим, мы воспринимаем Землю в двух вариантах. Земля как шарик, вот, и Земля как пхумандала. То есть, возможно, что Луна и Солнце по Бхагаватам это тоже не просто, так сказать, шарики, а какие-то более сложные образования, возможно, там будут какие-то другие диаметры. То есть это все как бы вопрос слов, терминологии. Вот, похоже, что мы живем в разных космосах. То, что понимает современная наука под космосом, это одно, то, что понимают веды под космосом, это другое. И поэтому, как бы, когда веды говорят какую-то одну вещь, из одного космоса мы пытаемся перенести это, так сказать, на наше представление о космосе. И тут как раз все расхождения. Вот, с другой стороны, есть интерес такие соответствия, допустим, в Бишма-парве Махабхараты говорится, что если посмотреть на нашу планету, на Землю с Луны, вот, то континенты этой Земли выглядят как два листочка, связанных между собой, как кролик, рядом с кроликом еще один маленький листочек. То есть откуда знать такие вещи? И действительно, когда, скажем, рассмотрели вот это вот Северная и Южная Америка, они как вот два таких листка, связанных между собой. Вот. И если перевернуть вот так вот короче говоря, Африка, получается, головой этого кролика с длинным таким вот ухом, Евразия, это вот его тело, то есть там видно, ну, видно прям похоже, так, если посмотреть, и Австралия, еще один маленький отдельный листочек. Вот, то есть удивительное, так сказать, вот такое вот откровение из Махабхараты. И с одной стороны, получается, такие вещи, что люди древности сообщали нам то, что мы узнали позже, да, и с другой стороны, как бы такие совершенно очевидные ляпы, что Луна в два раза больше Солнца, а Раху в два раза больше Луны, то есть, кажется, какая-то несуразица, да, хотя, с другой стороны, нам сообщают такую удивительную информацию, что если люди полетели на орбиту и смогли сфотографировать, скажем, там, Землю, только вот, скажем, когда-то, ну, достаточно уже поздно, в нашем веке, то откуда такая точная информация в Махабхарате о том, как выглядят континенты Земли с Луны? То есть очевидно, что здесь все не так просто. Вот, и с этим еще, конечно, разбираться придется достаточно долго. Вот, тем не менее, в основном после этого здесь начинают описываться, значит, планеты, которые находятся ниже нас, так называемая Била-Сварга. Вот Бану Махарадж, когда здесь был, он сказал, что Била буквально обозначает дыра, то есть рай в дыре. Вот. И у этой Била-Сварги, у нее разные такие вот описания, тоже которые нам достаточно трудно понять. Иногда говорится, что, скажем так, ну вот мы знаем, что это такие вот слои, которые тоже такие мандалы своего рода, или эти вот локи, которые находятся ниже уровня Земли. Иногда говорится, что это вход в эту бхум-мандалу, он через какие-то такие вот дыры в земле. Вот. И тут нам, так сказать, тоже всякая разная эзотерическая информация поступает по поводу всяких разных там летающих объектов, которые из-под воды, там, из земли откуда-то появляются. То есть такое ощущение, что есть какая-то связь между планетой Землей, как таковой, и вот этими самыми слоями, которые находятся там ниже у нас, это вот Била-Сварга, и через какие-то там непонятные ходы, значит, происходит это вот связь. То есть каких-то вот таких вот два космоса, так сказать, налагаются интересно друг на друга. Вот. И тут описывается жизнь на этих разных планетных системах, такие как вот эти вот все Атала, Сутала, Витала, Расатала, Махатала, Патала. Вот здесь описывается, что эти живые существа очень счастливы, они наслаждаются жизнью. Вот. То есть туда можно попасть, видимо, так сказать, нигде Шрила Прабхупада об этом не пишет, не объясняет, ну, так сказать, можно предположить, так сказать, поспекулировать маленько, что, видимо, там живут живые существа, которые следуют такому какому-то очень четкому порядку демоническому. То есть они, это как раз и есть та самая вот ситуация, где, как говорится, люди пытаются построить вот, ну, сказать, рай или жизнь без Бога. Вот если, предположим, на райских планетах все полубоги знают, кто такой Верховный Господь, на Земле тоже люди, по меньшей мере, если не верят, то хотя бы слышали об этом, что называется. Ну, какая-то часть населения, даже в Кали-Югу, в принципе, людей, которые какую-то имеют веру в Бога, все-таки, ну, достаточное количество есть. Вот, то там, на этих Била-Сварги, низших этих райских подземных планетах, вот, там понятия никакого вообще о Боге нет. То есть вот это как раз и есть мир, где торжество вот этого, так сказать, атеизма. И причем Кришна, так сказать, позаботился о том, чтобы они себя там хорошо чувствовали. То есть он говорится, что они не болеют, они не стареют, им не грозит преждевременная смерть. И вообще все у них прекрасно, замечательно, они там наслаждаются своими семьями. Вот. Но такая вот неожиданность для них, то есть для них смерть — это полная неожиданность. Для человека смерть редко бывает полной неожиданностью. Вот, то есть, по меньшей мере, ну, человек начинает стариться, болеть. Иногда бывает, конечно, внезапная смерть. Но, по меньшей мере, человек знает, что смерть есть. Он знает, он видел это многие. Там никто этого ничего не знает. То есть, там это как раз полнейшая иллюзия вечной жизни без Бога. Вот, то есть, такой вот интересный уголок творения, где живые существа наслаждаются вот чисто технологиями и так далее. Вот если смотрели эти фильмы, как оно, «Дух времени» называется, вот это вот чисто про Била-Сваргу. Вот мы хотим построить цивилизацию, никакой Бог нам не нужен, сказал Джиду Кришнамурти. Никакого Бога нам не надо. Вот. Но нам нужны технологии, знания и технологии, и справедливость. Вот все. законы, справедливость и наука. Все. Вот это вот как бы идеал. Вот этот великий, так сказать, в кавычках, мыслитель 20 века, это Джиду Кришнамурти, вот, он, собственно говоря, является праотцом всех вот этих вот теорий, вот, всех этих фильмов, всех этих духов времени и так далее. Вот, то есть там они четко говорят, у них какой-то там проект Венера, там что-то еще. То есть они говорят, вот только человеческий разум, доброта, справедливость и все, никакого Бога нам не надо. Все. Вот это как раз тот самый идеал, который, похоже, так сказать, осуществлен на Белосварге. То есть они делают ставку на человеческий разум. Вот, и есть личности, которые, похоже, вот там достигли большого успеха, приводится пример этого Майя Дановы, вот, который, так сказать, под покровительством Господа Шивы творит чудеса, а именно такие вот технические чудеса, то есть какие-то вот строения, какие-то там аппараты, всякие разные машины и прочие-прочие разные вещи. Вот, и похоже, что наша Земля сейчас в Кали-Югу, она находится под довольно-таки сильным влиянием вот этих вот цивилизаций Белосварги, вот, когда идея прогресса была, так сказать, ну, полностью пересмотрено. То есть прогресс — это поступательное движение вперед. Но вопрос, кого? Движение кого? Движение души или движение, так сказать, вот чисто такие внешние. Изначально под прогрессом понималось именно духовное развитие, что душа приближается к Богу, развивает в себе качества божественные. Это изначальная идея прогресса. Вот. Но когда, так сказать, наступает эпоха безбожия, теперь эта идея прогресса, она видоизменяется. Теперь прогресс, прогрессировать надо, все понимают, застой никого не устраивает, прогрессировать надо, но прогресс, он переходит в другую сферу, в сферу материи. И вот люди смотрят, что начинают, так сказать, усовершенствовать материю. Вот. Кто-то там может в качестве оружия использовать дубину или рогатину, а кто-то уже, так сказать, пистолет или ракету. И вот как бы в этом плане явный прогресс, что называется. Вот. То есть прогресс таких технологий. И люди полностью ассоциируют сейчас прогресс именно вот с научно-техническими всеми этими достижениями. Вот, про духовный прогресс, ну как бы слово такое существует, но что оно значит, они не знают. Ну, в лучшем случае они думают, что может быть это какой-то вопрос морали там, или чего-то еще. Вот, чтобы люди все были, так сказать, чтобы они, может, не воровали, там, не обманывали и вот так вот жили хорошо и не мешали наслаждаться друг другом. Видимо, так они воспринимают этот прогресс. В этом смысле Белосварга — это как раз вот и есть, пожалуй, их идеал, вот, где техника, и все такое, все для чувственного наслаждения. Вот, то есть для духовного развития там практически ничего нет. И если даже люди какие-то молятся Богу вот такие, то они молятся только о том, чтобы он продлил их чувство наслаждения, больше ничего. Вот. И вот это влияние от этой вот Белосварги, оно достаточно сильно сейчас на нашей земле. Люди так и хотят, они говорят, нам не нужен Бог, нам нужна просто нормальная жизнь, чтобы все было хорошо. И поэтому они смотрят на ученых, как на богов, которые все им сделают, все им найдут, альтернативные источники энергии, вот, вылечат их от всех болезней и прочее. Они будут выращивать всяких разных клонов. Вот, допустим, человек может, популярная идея ныне, вырастить своего собственного клона. Этот клон будет его таким, скажем, живым двойником. Если у этого человека что-то там, ну, там разрушается печень или там что-то еще, от этого клона просто берут, так сказать, вот эти же родные, что называется, генетически, так сказать, совместимые с ним органы, помещают в него, и все, он хорошо. У него как бы живой двойник второй, который все, так сказать, может дать. Популярные очень идеи. Вот как, и, в общем-то, люди даже пытаются, что же в этой сфере делать. То есть все, мы при помощи технологий, мы обновим себя, мы будем, так сказать, жить вечно. То есть вот такое вот интересное мышление как раз вот в духе этих обитателей, жителей Белосварги. Вот. Но тут в этой главе описывается, что они живут в полном неведении относительно хода времени, поскольку их тела не стареют, это обозначает, что они никаких не получают предупреждений. То есть здесь старость, болезни, они показывают, что надо к чему-то готовиться, что скоро, так сказать, капут. Вот. А там этого нет. То есть они живут, так сказать, полностью такие счастливые, и поэтому у них нет идеи к чему-то там готовиться. И поэтому фактически вот эта вот их карма, такая благочестивая, материальная, она заканчивается. Вот. И на этом все, так сказать. То есть смерть происходит внезапно, там, говорится, появляется эта сударшина чакра ни с того, ни с сего, и там тех, кому полагается, все, так сказать, она как-то там убивает. Вот. Ну и, видимо, так сказать, уже у них нет кармы жить на Белосварге. Поэтому они, так сказать, попадают уже в такие места, как Земля, где технический прогресс, конечно, в меньшей степени развит. Но, с другой стороны, так сказать, у них появляется шанс. То есть Кришна, видимо, убивая их сам, он дает им некоторую милость. Мы знаем, что когда Кришна убивает демонов, например, то они все получают освобождение. Это освобождение. Иначе для них никакого шанса не существует. Точно так же, видимо, когда эта Сударшана чакра на Белосварге убивает этих вот жителей, это Белосварги, вот, то они уже не имеют достаточной как бы, да, вот, кармы такого наслаждения жить там, вот, но будучи убитой непосредственно Кришной, Сударшана чакра, видимо, они получают некоторое, сказать, благословение родиться уровнем выше на Земле. И вот теперь по старой памяти они сидят и начинают придумывать там всякую электронику, там, компьютеры, то есть, видимо, у них эта память Белосварги, так сказать, остается какая-то. И они пытаются всю эту культуру перенести сюда. Вот. И, например, этот самый Дурьотхана, он как раз, по-моему, оттуда и был, когда там в Махабхарате описывается ситуация, когда они во время изгнания пандавов в лесу как-то Кауравы туда пришли отдохнуть и так решили покуражиться немножко над пандавами. Вот. И там, значит, был, по-моему, Дурьотхана, его, кажется, пленили эти Ганхарвы, там какая-то у них битва была. Вот. И его освободил, Бхима вступил в битву с этими Ганхарвами, освободил этого Дурьотхана. И для Дурьотхана это было такое страшное унижение вообще, что его оскорбил, его же, вернее, не оскорбил, а его освободил его заклятый враг Бхимасена. Вот. Он был настолько унижен, что он вообще, так сказать, решил покончить самоубийством. Он сел и решил поститься до смерти Дурьотхана. Вот. И когда он, так сказать, решился на такое действие, вдруг ни с того ни с сего, так сказать, какие-то существа появились, его, короче говоря, похитили с земли, оттащили в какое-то подземное царство, и с ним там поговорили, говорят, слушай, дурака не валяй, ты наш ставленник в этой битве, вот, поэтому, так сказать, твой пост до смерти в наши планы не входит, вот, все будет хорошо, вот, короче, с ним там поговорили, внушение, так сказать, сделали соответствующее, вот, и вернули, сказали, ты наш человек, ты наш ставленник на земле, вот, поэтому... На эту землю сейчас очень много проявляет, в этой земле проникает всяких разных технологий, этих вот идей Белосварги, то есть идей рая без Бога. Если настоящий рай, те же самые полубоги, это рай, но с Богом, они поклоняются Вишну, то есть они знают, кто он такой. Они, может быть, там со всеми своими материальными желаниями, сакама бхакты, то есть с материальными желаниями поклоняются Верховному, тем не менее, они знают, кто он такой. Чуть что, они все как раз сразу к нему бегут. То Белосварга – это совсем другое. Это как раз есть вот такие вот идеи такого материалистического упрямства, где они полностью, так сказать, независимо от себя, независимо от Бога, пытаются жить. Вот. Ну и Земля, она как бы является такой пограничной сферой, то есть она всегда была местом выяснения отношений между силами света, высшими силами, полубогами и демонами, как бы такая площадка, средний уровень, где всегда шла борьба за души людей. В былые времена люди больше находились под влиянием этих высших божественных, духовных культур, высших планет, вот. А сейчас они больше находятся под влиянием Кали, то есть этих вот низших планет. Вот. И поэтому мы видим, что в Кали-югу доминируют вот такие вот культуры, которые не являются божественными. Вот. Любой, так сказать, какой-нибудь фильм фантастический, это он связан только с техникой. Только техника, покорение других планет, все там в каких-то костюмах ходят, таких там и прочее. Вот. Все это уже есть. То есть, допустим, вот описывается в одном из последних стихов этой главы про Белосваргу, такие существа, как Нивата Кавачи. Вот. То есть это существа, которые закованы в особую броню. Кавача – это броня, а нивата – это обозначает, то есть нивата обозначает вакуум. То есть там, где нет воздуха. Вот, то есть нет ваты. Вата обозначает воздух. Не вата обозначает нет. То есть это такие какие-то у них вакуумные костюмы, благодаря чему они какие-то вообще непробиваемые, эти невата-ковачи, которые летают, скажем, там по небу и так далее. Вот. То есть это как раз представители вот этих вот всяких разных, не знаю, там летающих тарелки и так далее. Вот. То есть все это уже есть. Это эти идеи, которые приходят в голову нашим фантастам, а они просто им приходят в голову. Вот эти идеи активно распространяются некоторыми существами с низших планет, и вот некоторые, так сказать, люди с хорошим таким воображением и чувствительностью, они все это улавливают и облачают уже в форме своих каких-то книг или фильмов, то есть вот пропагандируется образ жизни вот этих вот низших миров. И люди по ошибке считают именно это прогрессом. Но Шрила Прабхупада там объясняет, что особенность этих культур состоит в том, что они никогда не могут понять Бога, в принципе. Вот, то есть это вот материальное чувство наслаждения, оно настолько сильно, что оно притупляет разум. Ну и мы видим, что фактически, когда люди видят много всего такого привлекательного, то они маленечко, так сказать, сходят с ума. Вот, когда попадаешь в какую-нибудь такую страну, действительно, ну, где все для чувственного наслаждения, вот, идеи о Боге, они очень быстро выветриваются. Почему, допустим, духовные учителя, все как один, говорят, что вот в России, конечно, с материальной точки зрения жизни не очень благополучно, они говорят, но здесь многие люди восприимчивы к духовной реальности. А на Западе вроде бы люди не дураки, они достаточно умные. Умные настолько, что они сумели свою материальную жизнь организовать вообще идеальным образом. Есть такие страны, где вообще все так, так сказать, устроено, что такой уровень, скажем, производства, благосостояния, что там, в принципе, многие люди даже не можешь работать, можешь не работать, дело никому нет никакого дела. Тебе дадут дом, там можешь в кредит его там всю жизнь, что называется, помаленечку выплачивать, выкупать. Тебе дадут там денег, можешь не работать, там пособие такое, что на него можно жить спокойно, не работая. Какие-нибудь пенсионеры в Европе, у них пенсия 3000 евро. Вот. Мы тут с трудом можем найти человека работающего, который такие деньги получает. Это, ну, там под 200 тысяч рублей, ну чуть меньше, да, вот это будет реально. Они каждый месяц такие деньги получают, им их девать некуда. Они путешествуют по миру, просто там тратят огромные деньги туда, сюда, все. То есть не достигли такого уровня материального, так сказать, благосостояния, что можно вообще ничего практически не делать и прекрасно жить. Вот только ты рот не разевай вообще, ничего лишних слов не говори. Вот тебе, так сказать, все чувственное наслаждение и все. Отдыхай, наслаждайся, путешествуй, смотри свой телевизор, делай, что хочешь вообще. Только не выступай не против никого. То есть не надо, так сказать, выступать. Вот. И Европа, она почти вся так живет, по меньшей мере, вот, ну, на таком уровне, достаточно высоком, вот, преуспевание материальное. Вот. Но в плане, так сказать, какого-то там Бога, они ничего не понимают. Какой Бог? Зачем Бог? Они говорят, мы живем как боги вообще. Все в порядке, все хорошо. Вот. То есть там от этого чувства наслаждения совершенно четко притупляет разум. И там люди воспринимают, что ну искон поют, ну молодцы ребята, ну не какая-то фольклорная группа, ну видимо Индию не любят, что-то еще, ну нравится им так, ну пусть, как бы нет проблем. Но вот, чтобы их там вот пробило, им там вот объяснить, что жизнь есть страдание, не проходит вообще. Какое страдание вообще, все хорошо, все замечательно. Вот, то есть все страдания жизни там нивелированы, скрыты вообще, так сказать, до минимума. Вот. Если, скажем, мы говорим, что такое какой-нибудь термин «собачья жизнь», да, и мы видим собаку, допустим, да, ну да, действительно, собака там роется на помойке или какую-нибудь в Индии, видите, какую-нибудь облезлую собаку, там это никому не придет в голову собаку в дом, то в какой-нибудь европейской стране, даже у нас уже, мы видим, там что хотите вообще, и маникюр для собак, и там у них все, там, и бассейны, там у них, и гостиницы, и вообще, что хотите вообще, так сказать, все для них, там и магазины одежды, одежды для собак, там все это. Вот. То есть, ну, собачья жизнь, так там собаки некоторые живут лучше, чем у нас люди. Вот. Поэтому там вообще не проходит идея о том, что жизнь страдание. Ну, просто не проходит эта идея. Какое страдание? Все нормально. Вот. Там какие-нибудь жители какой-нибудь голландской тюрьмы, у него там все, персидский ковер в камере, там цветной смотрит телевизор, он живет вообще в горе, не знает, понимаете. Вот, то есть у нас не каждый обычно работающий человек может так жить, а они говорят, ну все, гуманизм должен, зачем людей убивать, пусть он себе живет отдельно в своей камере и спокойно, что тебе надо вообще, можешь всем наслаждаться, только не ходи никуда, чтобы ты никого больше там не убил. Да, вот, то есть люди думают, ну нормально устроился вообще, лучше ничего и не надо, смотрю телевизор, отдыхаю вообще и замечательно. То есть совершенно очевидно, что вот эта вот идея Билла Сварги, она чрезвычайно популярна, что вот наслаждаться и просто быть культурным, нормальным, таким цивилизованным человеком, но Бога нам никакого не надо. Вот поэтому есть такая сфера во Вселенной, где вот эта вот цивилизация Билла Сварги, как говорится, цветет и пахнет до поры до времени. Но главный как бы дефект или недостаток состоит в том, что они не могут даже догадаться о существовании Бога. То есть это, в принципе, мысль не проявляется. И в этом, как говорится, их проклятие. Вот. То есть они не могут задуматься о смысле жизни, и вот они полностью погружены вот в эту вот иллюзию. И эта иллюзия, она прерывается мгновенно, без всякой подготовки, так сказать, бум, и все. Вот как обухом по голове человеку, так сказать, он получает, и все, и он не знает, что делать. Вот, итак, Земля, она находится вот на этом срединном уровне, то есть фактически мы как вот живо является пограничной энергией, точно так же и Земля находится в таком интересном пограничном положении, что мы знаем что-то о духовной культуре, мы знаем что-то о материальной культуре, и мы находимся на границе. Какие-то элементы духовности проникают вниз, как, например, вот тот же там Бали, Махарадж, там другие, там же Господь Шива где-то там на какой-то из этих вот планет там сидит. Также какие-то элементы негатива проникают вверх, то есть что-то из негатива есть над землей, допустим, тот же Раху, там, ракшасы какие-то, они там где-то над землей живут. А наоборот, какие-то элементы света, они проникают. То есть когда какая-то есть пограничная среда, то происходит такой как бы взаимообмен. Допустим, если мы берем воду, вот, то поверхность воды, она с одной стороны несет в себе элемент вот света, то есть она такая теплая, да, потому что ее освещает, вот, с другой стороны она все еще, так сказать, мокрая. А воздух, который над этой водой прямо, он будет более влажным, чем воздух, который находится выше. То есть там есть какая-то граница, там есть обоюдное влияние того и другого. Точно так же Земля – это такая пограничная сфера, где есть влияние и высших миров, и есть влияние низших миров. Чуть-чуть над землей проникают даже эти низшие миры, и чуть-чуть под землю проникают слегка даже высшие миры. То есть есть влияние духовности немного вниз, есть влияние демонизма немножко вверх. Вот. А Земля, она в целом все эти вещи уравновешивает. Поэтому это место, где люди зарабатывают карму на основе свободы. То есть карма формируется из свободы. Не было бы свободы, не было бы кармы. Внизу карму не зарабатывают, наверху карму не зарабатывают. Наверху карму отрабатывают, внизу карму тоже отрабатывают. На Земле карму зарабатывают. Поэтому Земля называется местом карма-стхан, то есть место, где творится карма. Именно потому, что здесь больше всего как будто это вот, ну, проявлена свобода из-за этих вот всех, так сказать, разных возможностей. Перед человеком такие большие возможности лежат. У полубогов нет таких возможностей, как у людей. Вот, полубоги, они могут только вот гуны благости, там, срасти, наслаждаться, все. Они уже не воспринимают, что такое невежество. А люди могут, перед людьми три дороги, гуна благости, гуна страсти, невежество, что хочешь, так сказать. Вот. Те, кто живут ниже, у них меньше возможностей. Те, кто живут выше, у них меньше возможностей. У одних все слишком хорошо, как бы у полубогов в одном раскладе, у тех, кто живут под землей, эти Билласварги, у них там свой расклад, но они не могут очень сильно поменять свою жизнь, там большая детерминированность такая. Вот. А у человека это, у нас тоже есть определенная детерминированность, вот, но здесь у нас есть именно в сознании большая свобода выбирать. У каждого есть как бы какие-то границы, свои границы кармы, но в сознании есть очень большой диапазон свободы. Вот, поэтому это место идеальное для проповеди, то есть где можно поменять сознание людей. Вот, в других местах очень трудно менять сознание людей, сознание живых существ, потому что там все, как бы, материя, она больше властвует. А здесь Земля – такой вот интересный очень уровень, где туда-сюда может человек достаточно двигаться с большой долей свободы. Вот. И что еще можно сказать про эти низшие миры, не знаю. Тут еще Прабхупада говорит в этой главе про, кстати, самое, про то, что Раху он создает затмение. Но, кстати, вот интересно, там с этой всей тенью, хотя ученые предсказывают, затмение. Я однажды наблюдал затмение лунное специально, хотя это неблагоприятное действие, но мне просто было любопытно посмотреть. Вот. И прямо вот было такое ощущение, видно, вот, что, ну, из окна я смотрел, что где-то, ну сколько, минут 20, наверное, длилось, там, ну, может, что-то около того. Прямо вот какая-то такая вот движущаяся тень вот по луне идет, и когда она полностью луну закрыла, вот, то края этой тени, они были такие, ну хотя я без телескопа смотрю, да, я обычный человек, как бы со своим дефектным зрением, но даже с этим было видно, что края вот этой вот так называемой тени, они очень такие резкие, то есть острые. То есть мы знаем, что тень, ну даже возьмите обычную какую-то тень, вот она на расстоянии, ну, дисперсия света, то есть рассеивается, то есть она как бы такая становится уже, края тени более такие размытые становятся. Вот, а здесь достаточно большое расстояние от Земли до Луны, и вот эта вот тень, она какая-то такая уж больно контрастная. То есть у меня было очень четкое такое представление, ощущение прям вот визуальное, что прям какое-то тело закрывает, прямо движется тело, потому что тень, ну как она может вот так вот контрастно, так вот контрастно закрывать. То есть она, ну тень есть тень на таком расстоянии, она не может быть такой контрастной. Вот, а здесь настолько как бы такие вот резкие, острые, такие вот контрастные очень края этой тени, как вот они двигались. Вот, ну, веды утверждают, что это Раху действует, сын этой демоницы Симхики. Вот, и он является, так сказать, правителем, тем, кто проявляет такое очень негативное влияние сам по себе. Раху обозначает концентрированные материальные желания. Вот именно поэтому, так сказать, в картах людей определяется кармическое предназначение человека по положению Раху. То есть где у него там Раху, в каком знаке, в каком доме, с какой планетой. Это означает, что там лежит самая главная сфера предложения его желаний, чего хочет человек от этой жизни в материальном плане больше всего. Вот. То есть он является такой очень непростой планетой, и он является... Причем описывается его размер, что он большой. Вот эта вот идея о том, что Раху это просто какая-то математическая точка. Точка есть точка, какая у нее площадь, какой у нее размер может быть у точки. У математической точки размера не может быть. Вот. А если описывать его размеры, то есть размеры, то есть совершенно, что у него там диаметр какой-то. Вот. То есть для точки, как бы, зачем такой диаметр? И говорится, что этой планетой правит этот вот сын Симхики. Вот. То есть, значит, есть чем править. То есть, это тоже такая загадочная, пока неразгаданная для нас сфера космоса. Вот, то есть очень много всего такого любопытного. Ну и тут еще перечисляются какие-то всякие разные женщины, которые из чего-то там зевка вышли. Опять же, как может кто-то там родиться из зевка? Ну точно так же, как из межбровья Брахмы вышел Рудра. То есть не то, что там ни с того ни с сего. То есть это просто способ проявления. Что такое зевок? Зевок обозначает, кто-то открыл рот. Да? То есть также можно сказать, что какой-нибудь корабль там открыл рот, и из него там выплыли все эти там танки там, и прочие всякие. Это же реальные вещи, да? То есть у них там, которые вот всю эту технику с собой возят, там открывается портал этот передний, открывается такой вот, из него там техника полезла. Да? Точно так же какие-то могущественные личности, ему достаточно открыть рот, чтобы из этого рта там что-то такое вышло. То есть это уже все было, это просто метод проявления. Можно сказать, что я тоже вот сейчас вот через 5 минут рот откроется, вот этой вот комнаты, дверь, да, и из нее выйдет один, второй. Что такое дверь? Ну, как рот открылся, из нее там что-то вышло. Вот, то есть мы должны пользоваться определенным как бы здравым смыслом и понимать эти вещи не просто как какую-то мифологию, а это просто ну, другой метод проявления реальности. Вот. И поэтому вот эти все вещи, хотя они трудны для нашего понимания, вот, тем не менее, так сказать, некоторые какие-то наметки, как это все правильно понимать, у нас есть. Ну, теперь можете задавать свои вопросы, на которые я не знаю, как ответить. Пожалуйста.
Ничего не знают о Раху, да? Тем не менее, они как-то вычисляют подвижение там, Земли и Луны, когда будет затмение лунное, когда будет солнечное там, затмение. То есть о Раху ничего не знают, но тем не менее они предсказывают точно.
Да, это интересный вопрос. Ученые ничего не знают о Раху, но по движению Солнца и Луны они точно предсказывают затмение. Как это может быть? Очень просто. В этом мире у всего есть два объяснения. поскольку мир это смешение духа и материи, то здесь все можно объяснить на таком материальном уровне и на таком более тонком уровне. А точно так же, как, предположим, ученые ничего не знают о душе, но они объясняют феномен сознания при помощи высшей нервной деятельности, правильно, да? Они говорят, что вот нервные клетки мозга действуют, и вот какие-то, значит, какие-то очень тонкие электрические импульсы в коре головного мозга, они, собственно говоря, и являются теми самыми мыслями. Вот при помощи гормонов, этих вот они объясняют эмоции, допустим, какие-то вот гормоны такие вырабатываются, значит, человек испытывает какую-то там депрессию, или он, наоборот, испытывает радость, там вот они говорят, какой-то этот эндорфин, гормон радости и все прочее. То есть они, мы говорим, что радость – это проявление энергии ананды, да, которая находится в душе. Они говорят, нет, это какие-то гормоны. То есть, смотрите, ничего не зная о душе, они находят убедительные для себя аргументы, что наше сознание – это просто продукт высшей нервной деятельности, вот кора головного мозга так устроена, все в порядке. То есть нам не нужна никакая душа. Они говорят, мы без души все объяснили, все нормально. Вот точно так же кажется, что да, нормально, мы знаем движение Солнца, Луны, орбиты, там, значит, время предсказуемо, что когда там на кого, так сказать, наедет, что чего накроет, и мы поэтому предсказываем все эти затмения очень хорошо. Вот, но. И это создает иллюзию. Это создает иллюзию того, что мир можно объяснить без Бога. То есть они без Бога объясняют творение мира, что вот большой взрыв, там что-то еще, химические соединения, воздействие радиации, там какие-то мутации, раз-раз-раз, и все у нас получилось нормально. Вот, то есть это, в принципе, общая такая нормальная материальная парадигма. Вот, чтобы все объяснить без Бога. Душу, творение, все эмоции, все наши мысли, это все без Бога. И то, что, скажем, было сказано по поводу затмения, это частный случай того же самого, что мы без всего этого духовного знания можем объяснить затмение. Мое понимание таково, что вот эти все, так сказать, Кришна специально, это же мир иллюзий, да? То есть он сделан специально для того, чтобы так, чтобы живые существа находились здесь в иллюзии, и поскольку они не хотят знать здесь Бога, чтобы они об этом не догадались. И вот эти вот все различные как бы объяснения или так называемые некие вот совпадения фактов, которые для них являются, ну, однозначным доказательством, это все устраивает Кришна. И что на самом деле происходит? На самом деле, скажем, этот Раху, он так движется, так сказать, его траектория такова, что, скажем, его движение, как раз вот эти вот циклы этих затмений, когда он, они полностью совпадают с теми самыми циклами, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются на одной линии. То есть в одном случае, если Земля оказывается, так сказать, вот, ну, сначала Земля, потом идет Луна, потом Солнце. В этом случае, так сказать, у нас будет как-то солнечное затмение, да, то есть тогда Солнце будет затмеваться Луной, да. А если, так сказать, с другой стороны, значит, Земля, Солнце и Луна, тогда наоборот будет лунное затмение от Солнца, тень Земли будет на Луну падать. То есть все прекрасно. То есть, в зависимости от того, по какой, так сказать, ну, линии радиальной все это выстроится, либо будет, так сказать, Земля, Луна, Солнце, либо Земля, Солнце, Луна будет стоять. То есть одна половина круга цикла или другая половина цикла. Да? Вот. И мое понимание таково, что Раху, он, так сказать, двигаясь между Землей и Луной, как здесь сказано, вернее, между Землей и Солнцем, простите, вот, то есть он двигается, и, так сказать, как раз его вот эти вот циклы вхождения, они полностью соответствуют этим вот, как бы, ну, циклам совпадения. Поэтому у материалистов идеальное объяснение свое, у нас объяснение свое. Вот и все. То есть они, так сказать, ну, подобными. И все это устраивает Кришну для того, чтобы у живого существа была вот эта вот возможность иллюзорного объяснения, потому что здесь иллюзия должна торжествовать, это мир иллюзии. Вот. Иначе, если бы невозможно было объяснить сознание без души, творение мира без Бога или всякие там всякие разные вещи, тогда у материализма не было бы, ну, никаких шансов вообще выжить, что называется. А материализм, видимо, он имеет хорошие шансы, и многие люди являются его приверженцами, и они говорят, все в порядке, без всякого Бога, без всякой души можно все нормально объяснить. Вот, поэтому, ну, я так это все воспринимаю. Да.
Кармическое предназначение все-таки, да, то, что человек хочет, или то, что он должен выполнить для развития личности, или же из самого кармического предназначения исходит его желание внутреннее, и его как бы вытягивает на это, то, что он должен.
Там много разных вариантов. бывает так, что он и должен, и он же этого хочет. Вот, если это соединение, раку соединен там каким-то образом с атмакарой, как показателем души, или с хозяином, или как-то еще там, ну, в общем, как-то с личностью связан. Вот, бывает так, что человек не хочет этого, но его судьба вынуждает, если у него там какие-то другие обстоятельства. Вот, но так или иначе, это то, почти, чего невозможно избежать. То есть в одних случаях человек радостно принимает это как свое, как говорится, предназначение и двигается, а в других случаях его судьба заставляет, как говорится, то, что он шел, допустим, в каком-то одном направлении, что-то там не доделал, какой-то у него какая-то крайность, в одну крайность. Теперь для выстраивания, так сказать, гармонизации личности, теперь нужно прямо противоположными вещами позаниматься. Развивал в себе в прошлой жизни, допустим, эгоизм, теперь должен развить коллективизм, да, какую-то там, скажем, жертвенность, там, что-то еще, вот, или еще что-то. Или наоборот, ты был полностью таким коллективистом, что вообще забыл о себе, потерял себя, что теперь нужно теперь наоборот как бы заняться определенным самоутверждением. Ну или еще что-то такое. Один человек был полностью таким, знаете, этим самым домашним, заботился там о своей семье и все. Теперь его выталкивают, допустим, в сферу карьеры, теперь работает в сфере общества. Или наоборот, один отработал свои вещи как бы в сфере общества, теперь, так сказать, его загоняют чисто в такой домашний какой-то, так сказать. Ну и так далее, там всякие разные, что называется, вопросы. Вот. Одному человеку по жизни он многое, так сказать, чего-то там жертвовал там и что-то еще, занимался отречением, теперь эта жизнь у него как бы он идет в другое, в накопление, там еще что-то. А у кого-то наоборот, сказать, он занимался накоплением, теперь у него жизнь это научиться правильно переваривать там, какие-нибудь потери там, или заниматься какой-то этой жертвой. Ну, в общем, всякие разные, так сказать, варианты, которые, в принципе, ставят нашу задачу сделать человека, скажем так, ну, более гармоничным. Потому что Кришна, в принципе, воплощен в этих навограхах, в этих девяти планетах, поэтому он корректируют нашу судьбу, нашу жизнь вот таким вот образом. Кто-то, скажем, там занимался какой-то вот деятельностью религиозной, там прочими разными вещами, самосознанием, все. Эта жизнь теперь его заставляет от такого бабаджиста теперь становиться проповедником, все передавая, транслируя там эти вещи. Ну, в таком ключе.
А? И вот наша задача, все это кармическое предназначение связать с Кришной. Для того, чтобы в конце концов эта карма освободиться.
А другого варианта нет. Потому что мы же не можем сейчас служить Кришне без тела, правильно? Вот. А тело, оно находится, оно имеет определенные склонности. И поэтому мы имеем прямо вот эту вот картину Курукшетры, когда Кришна взял Арджуну и сказал: «Ты воин, поэтому сражайся». То есть твое служение мне в форме сражения, ты воин. А служение какого-нибудь другого человека, женщины, там, какого-то брахмана, и он их не приглашал на Курукшетру, он другие какие-то давал эти самые задания. Вот, поэтому он сказал Арджуне: все, тасмат сарвешу калишу маману смараю хича, всегда помни обо мне, сражайся, то есть, потому что твоя задача сражаться, ты рожден ради битвы, ты воин, у тебя все для этого, так сказать, есть показания. Точно так же у каждого из нас есть что-то вот свое, один пляшет, поет, другой говорит, третий готовит, кто-то что-то еще делает, вот, то есть, вот эти наши, так сказать, как бы, наша карма, то, что нам дано, наши какие-то способности, вот, мы их и стараемся использовать. А как иначе? Другого варианта нет.
Можно еще вопрос?
Да. Ну, пожалуйста.
Я про развитие гуноблагости. Смотрите, существует такое понятие, что мы должны жить здесь и сейчас, в реальности. Вот не жить там в прошлом, не жить думами о будущем, да, как там плавно строить будущее, а именно здесь и сейчас. То есть каждый день проживать как последний. То есть то, что вот я вот проснулся сегодня, я сегодня как будто последний раз читаю джапу, как будто последний раз совершаю какое-то служение и так далее, с полной отдачей, с максимальной отдачей сил, это, ну, и не расслабляться. Таким образом можно испытаться гуноблагости. Да, вот
что?
Ну, таким образом это будет являться признаком развития гуноблагости.
Один из факторов.
Да.
Потому что если я могу представить, что человек, который не понимает других факторов гуну благости, вот, он будет читать джапу, так сказать, как последний раз, вполне может это и в гуне страсти да, где-то это все делать, понимаете? Вот, поэтому это один из факторов. Быть настоящим – это один из факторов развития гуны благости. Понимание того, что прошлое уже ушло, а будущее еще не наступило, это сейчас. Но кто-то может из-за этого впасть это как бы в такую легкую истеричность, я могу предположить. Вот, поэтому... Гуна благости, она обозначает, она из многих факторов складывается, понимаете? В целом из образа жизни, питания, отношений. А вот это понимание, что живи сейчас и как бы не обольщайся какими-то большими планами и так далее. Вот, если этот человек воспринимает спокойно, нормально, по всем остальным факторам связь с гуне благости, да? Вот, а кто-то это, знаете, так может воспринять, ну... как обычно, в такой гуне страсти. Не трогайте меня, у меня сегодня последний день жизни, да? Я читаю, скажем же.
Есть же много факторов, еще же в тот момент, допустим, общение тоже, как в последний раз. То есть, ну как бы здесь, я понимаю, но в смысле я имею в виду, что наоборот, помнить о том, что, может быть, этот день у тебя последний должен пройти достойно. То есть во взаимоотношениях и
это хорошо.
И так далее, там,
это хорошо, да. Это, да, это хорошо. Но без элемента истеричности. Какой вопрос? А, вы подтягиваетесь?
Понятно, что сердце постоянно работает, моторчик какой-то, который качает кровь такой насыщенный. Почему это объясняет, душа находится? Как почему это по-настоящему объяснить это могут?
Как? Почему ученым как
зависит? Да, самый такой орган, который больше всего трудится и не перестает работать в течение всей жизни.
Я не знаю, это надо спросить врачей, как они толко объясняют. Я что-то слышал, они там говорят про какой-то особый тоже уголок сердца, там какой-то, или какой-то синусоидальный, что-то такое, какая-то там. Не знаю, какой-то хитрый термин существует, что вот якобы вот он, этот вот клапан, вот он, так сказать, является каким-то таким самозаводящимся каким-то механизмом. В общем, какая-то у них там абракадабра существует какая-то из области такого же непостижимого, как душа, да? Вот поэтому, ну, как сингулярность, понимаете? Вот такая точка, у которой нет материальных параметров. Чего они тогда говорят? Если у нее нет материальных параметров, значит, она нематериальна. Все, понимаете? Если они говорят, это точка, плотность которой и температура которой нельзя измерить. Это значит, что у нее нет материальных параметров. Все. Значит, она нематериальна. Значит, у Вселенной, которая вышла из сингулярности, нематериальный исток. Но сингулярность, она хороша чем? Ей поклоняться не надо, понимаете? Если мы говорим, что Кришна источник всего, ну тут уже будьте благодарны Кришне там, и так далее. А если мы говорим, что сингулярность исток, ну что это, кто такая сингулярность вообще? Она ничего с нас не требует, у нее нет мозгов этой сингулярности, понимаете? Она нас не обидится вообще, и ничего, она нас не накажет. Ну, вот. То есть очень удобно, понимаете? То есть она также необъяснима, как Бог, вот, но преимущество в материальном точке зрения, что с ней ничего делать не надо сингулярностью. Она сама по себе, а мы сами по себе. А вот с Богом мы связаны, у нас уже самбанхагьяна есть, понимаете, уже отношения, мы можем быть неправы по отношению к нему, мы можем его любить, мы можем с ним воевать, у нас уже с ним отношения. А сингулярности отношений нет, понимаете? Шримад Бхагаватам Киджа, Шрила Прабхупада Киджа.